Сегодняшняя тема называется «Мимикрия по традиционной религии и фальсификация их учений и история в современном сектантстве». Вот такое немножко заумное название. Я попытаюсь его сейчас немножко расшифровать. Мимикрия, понятно-то что, это подстраивание под кого-то. То есть здесь имеется в виду, что существует целый ряд сект, которые для повышения статуса своей легитимности пытаются себя выдать за истинно православных христиан, за истинных представителей индуизма, за истинных буддистов. На самом деле нет ни одной традиционной религии, у которой не было, если бы можно было бы так назвать, тени в виде различных сект, которые говорят, что вот мы истинные. Естественно, только мы истинные. И поэтому мимикрия – это как раз и имеется в виду, что когда мы с вами сталкиваемся с организацией, которая говорит «мы» через запятую там, «мы там православные христиане», «мы там индуисты», чтобы нам разобраться, а что нам делать с этими людьми, когда вот они говорят. Вот Кришнаит приходит и говорит: «Я, как представитель традиционного индуизма, за которым стоит там миллиард с лишним человек, как вы смеете проявлять нетолерантность, вы выступаете там против дружбы с индийским народом и прочее, прочее, прочее». Сразу какой-то вопрос: «А что?» Вот он нам рот заткнул, или нам есть что возразить на это? Или, например, вы начинаете общаться с каким-нибудь, ну я не знаю, оккультистом, который говорит: «Ну, вы кто? Вы православный христианин. Православное христианство было искажено. А мы представители истинного эзотерического христианства, которое в древности сохранено было древними гностиками, постепенно дошло до наших дней». И, естественно, они начинают это пытаться доказывать, приводят цитаты из различных святых отцов, из различных христиан, которые реально писали, но с которыми надо быть очень осторожным, потому что как бы тот смысл, который у них находят разные эзотерики и прочие деятели, вот вопрос, а вот всегда ли этот смысл соответствует тому, что эти люди имели в виду? Тоже такой момент. Ну и искажение, фальсификация учений. То есть фальсификация истории учений – это именно фальсификация источников, из которых берется доказательство своей легитимности. Мы верим, как древние христиане, и приводят какую-нибудь цитату. Мы верим, как древние христиане, и цитата из какого-нибудь древнего исторического, ну там, я не знаю, Евсевия, например, история церкви, предположим, 3 век. И вот чтобы нам уметь различать вот эти обманы, мы вот немножко вот на эту тему и поговорим. Но прежде чем я попытаюсь раскрыть эту тему, опять же, сразу хочу сказать, что эта тема очень многообразна. И по каждой категории аргументации существует множество подтипов этой аргументации. Наша задача – понять логику. И поэтому то, о чем я вам буду сейчас рассказывать, ваша задача не запомнить какие-то факты, которые я вам приведу, а понять, как вот в такого рода ситуации выстраивать исследование тех или иных претензий. И какова логика их опровержения? Вот это надо запомнить. Факты – это просто иллюстрация к тому, что я вам хочу объяснить. Поэтому обращайте внимание не столько на факты, а на метод, о котором я с вами буду говорить. Для начала, как всегда, я зачитаю несколько статей, которые считаю вам целесообразным прочитать. Запишите. Все статьи написаны мною. Первая статья – «Даосизм. От теософских мифов к реальности». Даосизм. От теософских мифов к реальности. «Зороастризм. Или о чем не учил Заратустра». «Зороастризм. Или о чем не учил Заратустра». «Христианин, практикующий буддизм. Возможно ли это?» Христианин, практикующий буддизм, возможно ли это? Тождественен ли смысл понятий религия и йога? Тождественен ли смысл понятий религия и йога? Миф о братстве религий как метод борьбы с традиционными религиями. Миф о братстве религий как метод борьбы с традиционными религиями. Итак, первый миф, который мы с вами разберем, который звучит, я думаю, вам очень знакомо. Мы возвращаем веру первых христиан. Вот скажите, кто-нибудь здесь присутствующих когда-нибудь слышал подобное утверждение? Вот видите, фактически можно сказать, что половина сразу призналась, а вторая половина из скромности сделала вид, что никогда с этим не сталкивалась. На самом деле, в принципе, вы сталкиваетесь с этим постоянно. Свидетели Иеговы, вообще неопротестантизм в целом, в принципе, на этом построен. Логика, по крайней мере, их мышление, как они считают, конечно. Но самое интересное, что если вы думаете, что неопротестантизмом заканчивается вот это смелое утверждение, вы сильно заблуждаетесь. Вы такие утверждения сможете найти в религиях, которые вроде бы вообще к христианству отношения имеете, вообще никакого не должны. Например, подобные утверждения можно найти в трудах Блаватской и той же Анни Безен, второго президента Теософского общества. Поэтому, на самом деле, и у оккультистов можно найти утверждение, что они тоже возвращают веру первых христиан. Анни Безен в свое время даже книгу написала, которая называется «Эзотерическое христианство», в котором говорится о том, что вот такова была истинная вера христиан. А Елена Рерих, создательница Агни-йоги, говорит о том, что ее цель – это вернуться к вере первых христиан. Поэтому, на самом деле, вот этот тезис – мы с вами сможем услышать как от неопротестантов, так и от людей, которые вообще к христианству никакого отношения в принципе не имеют. У нас с вами, как я уже сказал, в ближайшие буквально недели будет отдельная лекция буквально по вере первых христиан. Если можно так сказать, как она есть. Поэтому я просто в двух словах укажу логику. Итак, какова логика? Первое, на что мы с вами должны обратить внимание, на то, что христианство – религия историческая. Что отсюда следует, как вы думаете?
Соответственно, в истории можем проследить, ну, как развивалась, куда стремилась и
правильно.
Где она сейчас находится.
Правильно, правильно. То есть, понимаете, логика здесь такова. Когда нам говорят, мы верим как первые христиане, мы говорим, прости, дорогой. Вот смотри, первые христиане. Ну вот, есть Священное Писание, Новый Завет. Далее. У апостолов были ученики, мы их называем мужами апостольскими. Их было не так много, но в принципе они были. Они тоже оставили после себя труды, которые изданы и переведены на русском языке, выложены в интернете, без труда можно найти, почитать. Далее, после мужей апостольских наступает век апологетов, 2-3 век, и мы с вами можем опять почитать много интересных работ, где рассказывается о вере первых христиан. Потом далее наступает эпоха, и, можно сказать, она не заканчивается, это святые отцы, соборный период. И опять же, мы можем найти тексты, написанные христианами, которые пишут о своей вере, которые пишут об актуальных с точки зрения религиозных взглядов проблемах, борются с ересями, борются там с гностиками, борются с другими представителями, как бы сейчас сказали, нетрадиционных религиозных движений. И поэтому там выражается вера, этика и в значительном количестве история христианства. Кроме этого, вот смотрите, можем ли мы сказать, что вера первых христиан может с точки зрения источника веческой базы, замыкаться вот только на этих, как вы думаете? Или есть еще источники?
Я думаю, есть еще источники, которые конкретно с кем они полемизировали. То есть обратная сторона медали.
Вот. Критика христиан со стороны язычников, со стороны иудеев. Кроме критики, мы можем находить также какие-то исторические акты, письма и прочее, и прочее, и прочее. Более того, вот вспомните Евсевия Памфил, которого называют отцом церковной истории, он жил в 3 веке, начале 4 века, он написал книгу «Церковная история». То есть о чем все это говорит? Что у нас есть некий массив данных, опираясь на которых, мы можем попытаться восстановить веру первых христиан. И когда нам говорят, что первые христиане верили, и через что-то там начинают через запятую рассказывать, мы говорим, хорошо, подтвердите ваше заявление фактами из мужей апостольских, из святых отцов, не знаю, из Евсевия Памфила, из критических материалов язычников, которые писали о христианах. Вы подтвердите это, что это вам не во сне приснилось, а что вот источник, и тут написано, Иисус Христос не Бог, все, христиане в это верили. Теория реинкарнации была отменена там, на каком-то соборе. Докажите, вот, решение соборное, где сказано, вот, братья и сестры, теория реинкарнации мы считаем с сегодняшнего дня ложной, и больше мы в это не верим, и о карме больше не вспоминаем. У нас теперь такие догматы. Укажите, вот, где в документах, соборных решениях вы подобную информацию подчерпнули. Конечно, можно стать в позу, знаете, иногда это тоже занятно, что христиане, конечно, как злобные такие люди, страшные, уничтожали все, что противоречит нашей вере, там, сжигали, прочее, прочее, прочее. Ну, знаете, опираясь на эту логику, много чего можно доказать. Например, что Микки Маус родился в древнем мире. Микки Маус боролся с Христом. А неизвестно только потому, что злобные христиане всю информацию о Микки Маусе уничтожили. Но пророчество, данное Диснею, возрождает древнюю веру первых христиан. Так что, знаете, можно много чего доказать, опираясь на бездоказательное. Мы можем привести, опять же, пример. Вы, наверное, слышали о истории, которая была в Америке, об отце Питере Гилквисте. Книга его переведена на русский язык «Возвращение домой от протестантизма к православию». И там описывается как раз история, как вот в дальнейшем 2000 американских протестантов стали православными христианами, присоединились к Антиохийской православной церкви. Мы дружим с этими людьми. Дочь Венди Гилквист мы в Россию привозили, она выступала своим мужем, диаконом православной церкви. Отец Питер, к сожалению, несколько лет назад скончался. Он уже был очень пожилым человеком. Мы хотели его привезти тоже в Россию, но нам это не удалось, вот чисто из-за физических таких проблем со здоровьем. Поэтому еще раз говорю, что любые утверждения «мы верим как первые христиане» нужно аргументировать, опираясь на источники, восходящие к первым христианам. Значит, следующее – спекуляции на Библии. Опять же, о Библии мы уже говорили. В прошлом году у нас был целый цикл лекций по библеистике. Он фактически почти в полном размере выложен на сайт Центра Ставрос. Я вам, не помню, я рекомендовал его прочитать, прослушать.
Да.
Кто-нибудь из вас слушал эти лекции?
Добыкин, да?
Да. Я вам рекомендую. Дмитрий Добыкин, он секретарь кафедры библеистики в Академии. Сейчас вот он книгу издал, я вот тоже вам ее рекомендовал. И он владеет материалом, он профессионал. Я вот буквально несколько примеров приведу с позиции восточников, как вот они подходят к этому вопросу и как мы там можем относиться. Итак, мы знаем, что есть некий текст, текст Священного Писания. Но мы с вами также знаем, что Библия, книга неоднозначная, существует очень много традиций ее толкования. В принципе, традиции толкования мы можем назвать и православное священное предание, в рамках которого толкуется Библия, ну и в какой-то степени и различные протестантские, и католические, как бы тоже есть своя система понимания. То есть Библия не настолько уж однозначная книга. Чтобы Библию толковать, нужно знать язык оригинала, нужно знать культуру времени, в рамках которой она создавалась, то есть знать образный язык, нужно быть знакомым с традицией толкования священного текста, то есть попытаться разобраться, как древние христиане понимали текст Священного Писания, какой смысл они вкладывали в этот текст. То есть вот эти те вещи, которые, в принципе, вы уже должны знать, хотя бы в общих чертах. Но что нам делать, когда мы сталкиваемся с примерами, ну, скажем так, некорректного использования? Ну, например, возьмем с вами эзотериков. Любимое занятие эзотериков при столкновение со Священным Писанием – это, как и у других сектантов, нахождение смысла, которого в тексте нету. Ну, например, что посеешь, что пожнешь. Какой смысл? Не угадаете. Это закон кармы.
Закон кармы.
Правильно, вы уже на пути к эзотерическому прозрению. Одна проблема, а православные христиане считают точно так же, или они в эту фразу вкладывают некий иной смысл. Поэтому эзотерики, они что делают? Они используют Священное Писание как сборник цитат, из которого они надергивают те цитаты, которые им нравятся по той или иной причине. И в эту цитату они вкладывают тот смысл, который они считают нужным. Опять же говорят, видите, теория реинкарнации подтверждается Библией, вот видите, там подтверждается закон кармы Библии. В общем, вот какие мы молодцы. Если мы с вами обратимся к оккультистам уважаемым, ну, например, Анни Безант, то вот у Анни Безант, например, есть книга, которая называется «Братство религии». Это очень интересная книжечка. Мне она вдвойне была интересна, потому что когда-то я проделал операцию, напоминающую ту, которую сделала Анни Безант. Когда-то я увлекался эзотеризмом. Мне очень нравилась идея, что все религии ведут к одному Богу. И вот я взял различные тексты. Я взял Библию, я взял Дхаммападу, Бхагавадгиту, что там? А, добротолюбие там еще было. И стал их штудировать. А потом я стал надергивать цитаты, например, «Единый Бог», «Перевоплощение» и прочее, прочее, прочее. по каждой теме. Я делал подборку цитат. Дальше я давал анализ идеи с позиции учения эзотерического и делал логический вывод, что вот видите, все религии, которые существуют, вот такие многие интересные, уважаемые тексты, на самом деле провозглашают одни и те же идеи. Вот такой же подход в свое время еще намного ранее меня осуществила Анна Безант. Можно с ней познакомиться в книге «Братство религий». И в этой книге, когда она говорит о том, как она подбирала цитаты, она пишет следующее. «Священные писания различных религий будут приведены в настоящие книги в подтверждение единства всемирной религии». Но обратите внимание далее. «Но не как непогрешимые авторитеты, а как свидетельство того, что религия, которой они принадлежат, проповедовала утверждаемое нами единство». Что вас настораживает вот в этой цитате? Кто мне может сказать? Вы обратите внимание, они не как самодостаточные источники, а есть уже идеологическая установка, как правильно понимать. А дальше текст воспринимается только как доказательство уже имеющейся установки. Не стоит задача понимания текста в смысле, как вот хотели понять его авторы, которые его создавали, как понимали его первые христиане. То есть идеологические очки, которые одеты у человека, через которые он оценивает те тексты, с которыми он сталкивается. И вот интересно, далее Безант продолжает. «Священные писания следует читать с открытой, ясной и хорошо настроенной душой». Но чтобы вам было понятно, как это делается на практике, я приведу один пример. Вот смотрите. Утверждается, все религии ведут к одному Богу, но это надо доказать. Вот приходит такой умный человек, типа Анни Безант или меня в глубокой молодости, берет священное писание, например, второе послание Петра, 3 глава, 8 стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день». Знаменитая достаточно цитата, я думаю, все вы ее знаете. А вот давайте мы с вами возьмем теперь фрагмент из Бхагавад-гиты. Я вам сейчас зачитаю в академическом переводе фрагмент одной цитаты из Бхагавад-гиты. «Те, кто знает день Брахмы, ограниченный тысячью юг, и ночь, ограниченную тысячью юг, те люди познали день и ночь». Поясню. В индуизме Брахма – это не бог-творец, как в христианстве. Это один из богов, через которого мир проявляется. Все дело в том, что мы с вами воспринимаем мир как творение. Что это означает? Это означает, что был момент, когда мира не было. Вообще, он просто не было, и все. Но возникла точка бытия. Бог сказал, да будет свет, и свет появился. Началось творение. Книгу «Бытие» вы, наверное, все читали. По дням, как это происходило. То есть, был момент, когда мир начался твориться. И при этом еще что важно обратить. Бог творит мир, опять же, не из своей природы. Бог не причастен природному миру. В индуизме проповедуется идея эманации. То есть мир – это, знаете, вот вдох и выдох, дыхание, выдыхание Брахмы. Выдыхание Брахмы, мир вытекает из этого, как бы проявляет себя. А потом идет вдох, он входит как бы вот в это абсолютно, если можно так сказать, какое-то тело и исчезает.
А это образно?
Ну, я это как образно. Так, понимаете, когда мы говорим о категориях проявления Вселенной, это всегда может быть только образно. В Шримад Бхагаватам, например, даже картинки есть, там говорится о Вишну, и вот как бы вот из Вишну там изображаются такие пузыри, в которых находится маленький Кришна, и вот вытекает, вытекает, вот расползается, расползается до бесконечности. Но главное, на что я хочу обратить внимание, вот эта теория эманации, она проповедует монизм. Знаете, что такое монизм, да?
Нет.
Не знаете. Хорошо, вот смотрите, есть монотеизм. Монотеизм учит, что есть творец, есть творение, природа творца и творение различные. Есть пантеизм, пантеос, все есть Бог. Природа творца и творение тождественны. Монизм – это утверждение, что существует только один источник проявления. Вот во всей полноте эта философия выражается в философии Адвайта Веданты. То есть, вот смотрите, мы с вами в рамках монотеизма независимые личности. То есть мы имеем с вами независимое друг от друга бытие. И мы как личности проявляемся независимо. И в рамках христианства говорится, что в вечность мы входим как самостоятельные личности, не теряя личность, но личного начала. И вот личных начал таких, мы как бы обогащаемся благодатью Святого Духа, но мы не исчезаем как личности. Монизм провозглашает, что личности вообще нету, такого понятия нету, а есть некое единое начало, которое единственно сущее. И не только единственное сущее, но и единственное проявляющее свою сущность. Монизм один. То есть Бог сам себя проявляет во множестве форм. Каждая личность, которая существует в мире, это он. Вот вы видели детские игрушки, когда берут какие-нибудь там головки и на пальцы надевают? Детские такие театры. Вот пример, можно так сказать, что вот один, но у него множество может быть форм. Но он один. И все, где он себя проявляет, это вот это единственное начало. Монизм один. Один, проявляющий во всем. Монизм «я» – это вы – это я. На самом деле между нами нет разницы. Наша разница иллюзорна. Понимаете идею?
И при этом мы являемся как бы, ну, Богом. Ну, то есть, как
бы... Да. Мы не помним, что мы Бог. Мы не помним, что мы Бог. Бог играет сам с собой во множество форм. То есть я на каждый пальчик одеваю вот эти игрушки и играю сам с собой.
Личности есть или нет?
Личности нету. В христианском понимании индуизм вообще отвергает понятие личности, как и эзотерика, кстати. Мы сегодня дальше, кстати, будем об этом говорить. Я вам расскажу о восприятии личности в рамках эзотерических учений, в частности. Просто мы должны четко понять, что монизм – это вот просто некое единое начало, которое единственно сущее, единственное реальное имеющее бытие, проявляющееся во множестве форм, и все формы – это он. Личного бытия помимо него не существует. Само утверждение, что я существую независимо от кого-то, это есть иллюзия.
А чем отличается пантеизм от монизма тогда?
Пантеизм говорит, что все есть природа, а монизм, что есть одно начало.
Все божественное, и природа тоже...
Пантеизм может вмещать идею, что существует много богов.
Угу. Ну, это понятно. Я имею в виду, что если...
Монизм безличен. Монизм – это просто философский принцип. Как и пантеизм. Но на самом деле существует различное количество учений, которые в рамках пантеизма может ложиться. Ну вот смотрите, опять же, вот берем христианство. А христианство говорит, что душа творится в момент, дается в момент зачатия, правильно? Кришнаиты. Душа существует вечно, то есть не было момента, когда она сотворена была или рождена была. Она обладает природой Бога, но она не сливается с Богом, а существует параллельно, параллельное бытие. Кришнаита. Монизм. А душа одна. Вот солнце и множество лучей. Эти лучи уходят в пространство, но душа одна. Одна душа проявляет во множестве форм. Понятная идея? Вот в чем разница. Те, кто знает один день Брама, ограниченный тысячу юг, и ночь, ограниченную тысячу юг, те люди познали день и ночь. Смотрите, здесь тысячу юг. День Брамы. И там один день, как тысячу лет. Внешнее что происходит? Внешняя похожесть. Я обычно в таких случаях говорю. Вы смотрите не на похожесть, вы смотрите на содержание. Потому что содержание – это что? Содержание – это греческий текст. И там, например, есть такое понятие «хемера» – день. И «юга». Мы берем и смотрим, какое содержание слова «хемера» в греческом языке приобретает. И какое слово «юга» приобретает в санскрите? Можем ли мы говорить, что эти слова передают одинаковую реальность? Или вот эта подборка цитат происходила по принципу внешней похожести, а не сущностного единства? На самом деле здесь внешняя похожесть есть, сущностного единства абсолютно нету. А если, например, текст переводится вообще каким-нибудь представителем современного сектантства, где вообще не стоит задача соблюдения какой-то академической честности, то может прозвучать, например, вот такой текст. «По земному исчислению тысяча эпох вместе взятых равна одному дню Брахмы. Так же долго длится его ночь». Вот обратите внимание, в чем произошло изменение. В академическом тексте используется термин «юга», а здесь говорится «эпоха». А в чем разница? А разница в том, что юга – это конкретный термин индуизма, у которого есть четко заданное содержание. А эпоха Путина, эпоха Сталина, эпоха Российской империи, эпоха Советского Союза. Вы чувствуете, какое разнообразие? Эпох может быть очень много. Эпоха Европейского Союза, эпоха войны севера и юга Америки. То есть слово многозначное, оно жестко не определено. Это просто некий промежуток времени. А юга – это четко заданный промежуток времени. На что я хочу обратить ваше внимание? На то, что когда вы встречаетесь с подобными сопоставлениями, смотрите на смыслы, а не на внешнюю похожесть. Эти ребята, они никогда не смотрят на смыслы. Они всегда ищут внешней похожести и рассчитывают на то, что вот эта внешняя картинка будет прельщать людей, а не внутреннее содержание. Это главное, что здесь надо запомнить. Еще очень важно по такой подборке, что когда происходит подборка таких цитат, всегда происходит жесткое игнорирование любых цитат, которые по смыслу полностью опровергают ту идею, которую надо доказать. Всегда. Поэтому, например, если вы пытаетесь доказать, что есть теория реинкарнации, то вы берете, ну вот, например, как в Бхагавад-гите, как в этом теле меняется детство на юность, зрелость, старость, так воплощенный меняет тела. Это Бхагавад-гита. Так вот, когда вы открываете такую книгу, вы никогда не найдете цитату, например, из Евреям 9.27. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Однажды, а не многожды, не повторяющемся цикле. Очень долго мы с вами идем, вот не знаю, вот у меня есть из бахаизма тоже цитата. Я приведу буквально по-быстрому, пройдусь, чтобы закрыть эту тему. Вот смотрите, бахаисты, которые тоже утверждают, что все религии к Богу. И вот в книге «Бог и пророки» мы можем прочитать следующее. «Следует отметить, что в учении бахаи говорится о двух категориях пророков. Независимые великие пророки или явители, такие как Бахаулла, Мухаммад, Христос, Будда, являлись в этот мир изначально совершенными. Они подобны совершенным зеркалам, отражающим сущность Бога, в максимальной степени доступны людскому восприятию. Поэтому каждый из них мог с полным правом заявить «Я и Отец одно». Никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. Я есим Бог». То есть что вы видите в этой цитате? Кто мне может сказать? В чем ошибка?
Подмена. То есть слова Христа и применение иных личностей.
Хорошо, вот смотрите, давайте я вам вот эти цитаты, аллюзии, на которые мы видим в этом тексте, процитирую. Вот смотрите. «Я и Отец одно». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. Следующее. «Иисус сказал ему, я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Евангелие от Иоанна, 14:6. Обратите внимание, Бахаулла, Мухаммад, Христос, Будда, Христос говорит – только через меня. Чувствуете разницу? Что они делают? Как это называется? Это называется вырывание из контекста. То есть есть некий контекст текста, в котором задается четкий смысл. Они вырывают из контекста и вкладывают фрагменты цитат в ту смысловое построение фразы, которую они хотят задать. И как бы тем самым считают, что они доказали наличие этой идеи в Священном Писании. Но, как вы сами понимаете, подобным образом, опять же, можно доказать любую вещь. Вырывая, как говорится, текст из контекста, можно доказать, опять же, нету Бога, сказано в Библии. А дальше добавляем, сказал безумный в сердце своем, нет Бога. Можно сказать тогда, вот так, вырвав из контекста, что Библия учит атеизму. Но ведь это же не так. Она учит наоборот, что атеизм – это и есть безумие в глазах Бога. Так вот и здесь происходит вырывание из контекста, и поэтому, когда вы сталкиваетесь с каким-то утверждением, что вот здесь такой-то смысл, вы видите ссылки, аллюзии на цитаты Священного Писания, не поленитесь открыть текст Священного Писания и почитать, а что там написано. Насколько смысл текста Священного Писания соответствует тому, что сказано. Потому что иногда, конечно, бывают цитаты, которые надо толковать. Но есть цитаты, когда настолько откровенно видно, что идея прямо противоположная, ну, откровенно видно, что только через меня, ну, прямо противоположное, Будда, прочее, прочее, прочее. Ну, никак не состыковать, вот, только и через многих. Это смысл просто принципиально разный. И очень часто происходит так, что они вот просто откровенно переворачивают смысл на 180 градусов, как вот в данном случае сделали бахаисты. Поэтому вот на эти моменты тоже обращайте внимание при практической работе. Теперь немножко о спекуляции на невежестве знаний традиционных религий. Один из любимых аргументов в современном сектантстве – это аргумент к незнанию. Что это значит? А это значит, что есть традиционные религии, есть уважение какое-то, которое к традиционным религиям испытывают. Но при этом традиционные религии в большинстве своем люди знают слабо. У нас вообще с религиозным образованием как-то очень не есть хорошо. Невежественны достаточно люди. И поэтому это невежество позволяет не очень чистоплотным людям, спекулируя на традиционных религиях, вкладывать в традиционные религии идеи, которых там нету вообще. Просто, ну, как бы сказали в некоторых кругах, людей просто разводят. Опять же, чтобы не быть голословным, я попытаюсь вам привести примеры некоторые. Вот, например, идея предсуществования души. Елена Рерих утверждает, цитирую, «Доктрина о перевоплощении была отменена лишь в 553 году по Рождеству Христову на Втором Константинопольском соборе. Таким образом, доктрина о предсуществовании души и ее последовательных возвращениях на землю стала ересью среди официального христианства лишь в VI веке по Рождеству Христова. До этого времени она была терпимо принята теми церковниками, которые особенно близки к гностикам. Какие идеи мы здесь видим? Первая идея, что древние христиане верили в теорию реинкарнации. Так? Так. Второе. Она ставит знак тождества между понятием перевоплощения и предсуществования души. То есть для нее это одинаковые вещи. И также она обращает внимание как бы на некий исторический факт, что вот второй Константинопольский собор вот якобы был акт отменения. Для нас это зацепки. Потому что первое, мы можем здесь проверить, а вот теория предсуществования души, теория реинкарнации – это одно и то же. А вот на Константинопольском соборе было официальное провозглашение, что теория реинкарнации отменяется, и вот с этого дня мы верим, что человек живет только один раз. Или этого не было. То есть вот эти завязки, которые мы начинаем использовать. Ну, что из себя представляет теория реинкарнации? Я думаю, что в общих чертах вы понимаете. Теория реинкарнации гласит, что человек рождается много раз, душа входит в новые тела, умирает, появляется вот в профанированном, очень популярном виде примерно так. Что такое из себя представляет теория предсуществования души? Теория предсуществования души говорит о том, что однажды все души были одномоментно в начале творения созданы Богом. То есть не в момент зачатия. А вот когда-то они были созданы Богом, и вот где-то они там на небесах пребывают. Но у них есть свободная воля, они могут грешить там, ну как вот и бесы тоже согрешили, они же не стали людьми. А согрешили там и стали бесами. Так вот и здесь вот грехи толкают души воплощаться в более хороших условиях, в менее хороших условиях. И вот идея присуществования душ заключается в том, что вот из этого банка душ, если можно так сказать, периодически души воплощаются один раз. То есть вот один раз воплотилась, вот из этого банка душа уходит, и все, рай и ад. Такова в двух словах теория присуществования душ. Кстати, то, что теория присуществования душ ничего общего не имеет с теорией реинкарнации, знали, например, и оккультисты. Например, вот я обратил внимание, что Елена Ивановна Рерих писала и ставила знак тождества. А вот Александр Клизовский – это ее ученик. И вот этот ее ученик в книге «Основы миропонимания новой эпохи» пишет, что касается доктрины предсуществования души, то она несостоятельна. Сущность этой доктрины заключается в том, что душа человеческая, обитающая в неведомых областях и в неведомом состоянии, существующая раньше рождения человека, входит в него при рождении в первый и последний раз. Какие для нас выводы? Первый вывод, что некоторые великие посвященные плохо знают религию. И тот смысл, который слова в рамках этой религии наполняются. Для великих посвященных это странная ситуация. Не знать вещей, которые знает любой человек, который имеет более-менее грамотное религиоведческое образование. Самое интересное, что даже сами оккультисты же опровергают подобные теории. Далее, вот она ссылается на Константинопольский собор и утверждает, что в 553 году произошел такой исторический акт, как отменение в христианстве теории реинкарнации. Но мы с вами вспоминаем, что христианство есть религия историческая, правильно? А это значит, что если, например, такой акт совершился, значит, первое, теорию реинкарнации мы имеем полное право найти в книгах, документах, которые существовали до 6 века. А они есть? А их нет. Потом далее, есть соборные постановления. Покажите бумажку, вот как скажу, как нормальный бюрократ, вот вы мне покажите бумажку, где об этом написано. Заявлять можно все, что угодно. Вы бумажку покажите, ссылку дайте на исторический какой-то документ, в котором подтверждается сие смелое предположение. Таких документов нет. Доказать это пока еще ни один эзотерик не смог. Еще очень интересный момент здесь, это вот я вам уже говорил об Оригене. Вот в цитате Лени Рерих о нем не говорится, но вообще они очень любят спекулировать. Ориген учил об теории существования души, которую я вам только что рассказал. Пытается доказать, что якобы Ориген верил в теорию реинкарнации. Вот я вам уже в прошлый раз рассказывал, что буквально на днях была история, на неделю назад была история, когда я с одной эзотеричкой полемизировал, она мне сказала, вот там Ориген верил в теорию реинкарнации. Я говорю, простите, вот вам цитата, что Ориген не верил в теорию реинкарнации, он ее отвергал. Но ведь он был великий посвященный скрывают свои мысли и прочее, прочее, прочее. Но опять же, так получается, что кроме самих этих великих посвященных, что у них в голове не знает никто, кроме Бога. Если в принципе отвергать все тексты, которые эти, в кавычках, великие посвященные написали. Но опять же, если мы берем Оригена, его самого, а не фантазии насчет Оригена, то мы читаем. «Я не хочу впасть в догму о перевоплощении душ, которая чужда Церкви Божией, не будучи ни передаваемой через апостолов, ни появляющейся в каком бы то ни было месте Священного Писания». Толкование на Евангелие от Матфея, ну и так далее. То есть что мы видим? Когда мы с вами сталкиваемся с некими вещами, которые приписываются христианству, то есть как бы от лица христианства какие-то идеи выдвигают, вы смотрите первое, на что они ссылаются. Ссылаются на какого-то конкретного святого отца, там, ну, например, там, на Оригена. Давайте посмотрим, что Ориген по этому вопросу говорил. Ссылаются там еще на какой-то исторический документ. Давайте поднимем этот документ и посмотрим, что там сказано. Ссылаются на некие события, которые когда-то были. Давайте посмотрим, а какие исторические источники об этом событии повествуют и что там сказано по поводу этого события. То есть логика понятна, достаточно простая. Каждый тезис, выдвигаемый от лица христианства, должен быть подтвержден, опираясь на источники из христианства. То есть мне голос сказал в голове какие-то интересные вещи. Не мне там открылась книга, которую кроме меня никто никогда не видел, никто никогда не увидит, типа «Дзиан», как у Блаватской, или книга «Марония», как у Гормонов. А нет, вы мне покажите вот бумажку, которую знают тысячи людей, которая доступна всем желающим, у которых есть желание с этой темой поближе познакомиться.
Виталий Ильич, да. Вопрос такой. А тут нет такого момента, знаете, что вот на самом деле как бы эфир такой никто не ставит. Вы знаете, вот как фильмы, например, какие-нибудь такие вот типа «Дух времени», они появляются, они, вот, так сказать, в массовом, как говорится, тиражировании проходят, люди посмотрели, ах, да, и все.
Я понял. То есть идея осадка, что, как говорится, лгите, что-нибудь да останется.
Да. То есть идея, и там, собственно,
нет, но я понимаю, конечно, еще раз говорю, не существует методов, которые универсальны, для всех подходят. Понимаете, вот то, что я вам даю, это может работать на профилактику, потому что, в принципе, осадок может оставаться в совершенно разных направлениях. Если мы не будем молчать, а если будем активно выступать, то мы можем многое перебить при желании. Это раз. А второе, это для общения с людьми, которые готовы думать. Вы обращаетесь к разуму, вы пробуждаете разум и показываете вот эти аргументы. Хотя, конечно, не на каждого человека они будут работать, и не в каждой ситуации их можно применить. Но нету аргументов и нету методов, которые работали бы всегда, везде и для всех. Никогда не было таких. Следующий тезис, который вам надо запомнить. Сектанты оценивают христианство сквозь призму своего учения. То есть они не изучают первоисточники в себе. Любые источники о христианстве они и оценивают с правильной позиции. То есть когда они вот смотрят и говорят, вот это так, правильный угол зрения, и вот все, что происходит с позиции христианства, все под этим правильным углом зрения производит оценку. Чтобы вам было понятно, как работать в таких ситуациях, я опять же приведу примеры, как раз вернусь вот к идее личности. Бог как личность. Давайте немножко поразмышляем. Многие представители индуизма, все оккультисты, нападают на нас, заявляя о том, что учение о личном Боге является алогичным, ну просто превращает христианство в некий комикс. Это учение полностью несостоятельно и прочее, прочее, прочее. Люди, которые слышат и говорят, что о том, что Бог не может личность, начинают вступать в полемику, много полемизируют, я такое наблюдал, КПД достаточно низок. И можно было бы всю эту проблему легко исправить, если бы предварительно задавались одним простым вопросом. Помните, я вам как-то говорил, в рамках определенной системы понятия наполняются собственным смыслом, и этот смысл может меняться при переносе в новую систему. Отсюда логика. Мы говорим о личности, но какой смысл вкладываем в понятие личности мы, и какой смысл в понятие личность вкладывают те же оккультисты. Вот давайте немножко попытаемся в этом разобраться. Вот, например, Елена Рерих. Цитирую. «Приходилось вырабатывать определения для понятий совершенно новых западному уму, отсюда некоторые неясности. Так в ту эпоху не делалось различия между личностью, обнимающей одно земное воплощение, и индивидуальностью, вечным свидетелем и собирателем достижений. Множество таких воплощений. В сознании подавляющего большинства личность индивидуально до сих пор является одним понятием». Я объясню, в чем разница. Итак, оккультисты используют понятие личность и используют понятие индивидуальность. Существует некая монада, которая является, ну я бы сказал так, безличностным, просто вот как вот энергия, которая идет к развитию. Эта монада опускается в материю и начинает приобретать опыт. Она воплощается. Каждое воплощение, если речь идет о человеческих воплощениях, становится личностью. То есть личность в рамках оккультизма – это маска на одно воплощение. В рамках воплощение, становясь личностью, я приобретаю некий опыт. Этот опыт откладывается, они это называют чашей накоплений, в индивидуальность. Индивидуальность, зерно духа по природе вечно. Индивидуальность развивается. Она, знаете, вот вы, наверное, все ели конфеты, дрожже. Зерно внутри, ну не знаю, там какой-нибудь арахис еще, а вокруг него слои. Так вот, монада – это ядро. Слои шоколада – это накопления. Вот эти накопления в совокупности – это индивидуальность. Личность – это момент бытия в воплощенном состоянии, когда человек вот живет. Как только он умирает, личность умирает, монада дальше эволюционирует, но а зерно духа – оно всегда вечно. У него нет ни начала, ни конца, оно непрерывно. Что мы видим? Мы видим, что понятие личность в рамках этой системы, оно жестко задано, смысла определяющее, так сказать. Оно определенный смысл четкий имеет. Вот опять же, по поводу этого, как пишет Елена Рерих. «Монада бессмертна, каждый человек представляет собой индивидуальность, сложенную многочисленными существованиями в разных личностях, но лишь частично проявляемую на земном плане в каждом из них». Индивидуальность является хранительницей книги жизни, каждая личность имеет в ней свою страницу. И в эту книгу записываются страницы лучших земных проявлений. Отсюда возникает вопрос. Вот смотрите, мы с вами сравниваем христианство и, например, вот эзотеризм. Мы с вами пользуемся понятиями личность, например, относительно Бога, относительно человека. Но с какой проблемой мы здесь столкнулись?
Разные вкладывания смысла.
Правильно. Мы, когда говорим о личностном начале, под личностью понимаем совершенно другие вещи. Вот смотрите, поговорим немножко о христианстве. Ну, опять же, я приведу уже ставшего классиком, это Владимир Николаевич Лоский. Я процитирую фрагмент из его догматического богословия, а вы вслушайтесь в текст, который я вам сейчас прочитаю. «Личность есть свобода по отношению к природе. Она не может быть никак обусловлена психологически или нравственно. Личностная неповторимость есть то, что пребывает даже тогда, когда изъят всякий контекст – космический, социальный или индивидуальный, все, что может быть выражено. Личность всегда единственна. Понятие объективирует и собирает». Поэтому только деконцептуализируемое отрицание мысль может говорить о тайне личности, ибо этот ни в какой природе не сводимый остаток не может быть определен, но лишь показан. Личное можно уловить только в личном общении. Подойти к личности значит проникнуть в мир личный. Единственность личности не поддается никакому определению. Личность может быть воспринята лишь в ее отношении с другой личностью. Какой смысл вот из этого определения мы видим?
Это Лоский, да?
Это Лоский, догматическое богословие. Прежде всего, личность – это свобода по отношению к природе. Как вы это раскроете? Что такое свобода по отношению к природе?
То есть природа не влияет
независимо.
Помните, пантеизм, рабство природы. Личность Это то, над чем природа не имеет власти. То есть мы не подчинены природе, а мы можем быть хозяевами природы. Дальше. Неповторимость. То есть каждая личность уникальна. И далее обратите внимание, что еще говорится. Личность не сводится к природе. То есть личность – это что-то, что выходит за пределы природы. Помните, мы говорим, человек создан по образу и подобию Бога. И, кстати, обратите внимание вот на этот момент. Это очень важно. Я понимаю, что я говорю немножко о таких абстрактных вещах, но поверьте, это действительно вещи, которые формируют мировоззрение человека. Вот смотрите, если мы говорим о христианстве, христианство что говорит? Человек создан по образу и подобию, то есть в человеке есть два начала. Высшее начало от Бога, которое этому миру не принадлежит. Второе начало – это природное начало этого мира. А в оккультизме отрицается существование духовного мира помимо материального. То есть они провозглашают идею, что все есть разные формы материи. Какой вывод логический из этого следует, кто скажет? Детерминирование. То есть вот мы говорим, что личность свободна по отношению к природе. А в рамках пантеистического монизма личность индивидуальной свободы по отношению к природе не имеет. Она раб природы. И, между прочим, отсюда проистекает очень много для нас интересных логических выводов. Итак, смотрите, мы с вами говорим, Бог есть любовь. А что такое любовь? Вот кто может определить?
Любовь – это не только, ну, то есть, название – это одно, а содержание внутреннее достаточно большое.
Вот обратите внимание, было сказано, что дать полное определение личности невозможно. Личность проявляет себя только в контексте общения с другой личностью. То есть вот мы с вами общаемся, как личности мы друг друга можем понять. Когда мы с вами пытаемся рассказать о ком-либо другому человеку, то мы начинаем какие-то уже характеристики использовать. Этот человек спокойный или нервный, он там уравновешенный, он образованный, он там. В общем, какие-то вот уже начинаем использовать стандартные клише. Но согласитесь, что как бы мы ни описывали человека, мы все равно объективно 100% передать этого человека другому не можем. Почему? Да потому что, опять же, чтобы понять другого человека, я должен с ним лично пообщаться. Вот на личностном уровне происходит какое-то вот соединение, общение и понимание. Оно происходит всегда только в таком личностном контакте. Мы говорим о любви. Можно много строить красивых. Я в свое время любил так развлекаться, строил разные определения. Это, конечно, забавное явление, но абсолютно бессмысленное, по большому счету. Любовь проявляет себя всегда в контексте личностного общения. Потому что любовь возможна только по отношению личностей. Вот стоят два стула, они друг друга любят. Сама постановка вопроса кажется нам глупой. Вон лежат сухие цветочки. Я думаю, этим сухим цветочкам друг на друга абсолютно безразлично. Лежат они вместе или будут лежать где-то на помойке. Когда есть личность, есть восприятие, есть общение, может проявляться любовь. Поэтому, смотрите, в любой концепции безличностного Бога, когда они, например, пытаются спекулировать на христианство, говорят, а мы тоже считаем, что Бог есть любовь, ребята, а как вот эта любовь в рамках безличностной системы проявляется? Где механизм проявления? Если, как учил, например, Рамакришна, Бог – это океан, а каждая личность – это вот льдинки, а потом льдинка растает и сольется с океаном, и что? Льду что маленькому, что большому, растаяла она льдинка, не растаяла, ему безразлично, он ничего не испытывает. Потому что если нет личности, то нет воспринимающего. Кто воспринимает что-либо? Как без личности я могу что-то воспринять? Что воспринимает? Где тот механизм? Кто оценивает?
Кто... Как они это объясняют?
Ну, этого достаточно.
А вы думаете, что у них философское развитие настолько высокое? Вы им не льстите. Если вы им начнете это рассказывать, они от вас об этом услышат впервые. Они не делают логических выводов. Еще и не так можно. Пообщайтесь с сектантами, еще можно и не так. Да, но я еще не закончил. Какие еще логические выводы, если мы личность выбрасываем? Свобода воли. Опять же, если личности нету, если пантеизм и давление, свободы воли тоже нету. Правильно? Если материя давлеет над моей волей, то какая свобода воли? А если нету Бога за пределами мира...
Какая у вас воля? Ну, если нет личности, то что тогда? Только одна природа.
Правильно, природа что делает? Давлеет. У вас нет начала, которое могло бы вас сделать хозяином над природой. Понимаете логику? Ну и далее, обратите внимание, что если мы принимаем идею, что вот все это так, следующий логический вывод какой? А зло это нормально. Потому что тогда природа давлеет на мной, и тогда, в принципе, вот, когда паучиха поедает своего этого мужа, это нормально. Ну, какая разница? Ну, поела. Природа. Природа вернулась, сожрала. У нее так любовь проявляется. Как говорится, кушать хочется. Почему бы не съесть? А отсюда логический вывод. А при чем тут нравственные законы? Какие вообще могут быть абсолютно нравственные законы в рамках подобной системы? Нравственные законы быть не могут. А если нет нравственных законов, то простите, а почему мы тогда вообще можем кого-то судить? На основании чего? Чикатило резал детей, сволочь. А почему вы так решили? Если нет абсолютных нравственных законов, а кто сказал, что человеческая жизнь – это какая-то ценность? Откуда это проистекает? Как говорил один наш российский политик, людей не жалко, женщины еще нарожают. Ну, он сказал более грубо, конечно, я передаю уже. Я не помню. Но вот где-то из тех степей. То есть, когда человек ценностью не является, какая разница, сколько их там сдохнет? Один человек или сто не играет роли. Это проистекает от нравственной системы. Почему? Откуда возникает нравственная система? Нравственная система возникает, когда есть личность, которая готова воспринять, то есть осознанно следовать. И второе, когда есть законодатель, который авторитетен, и я его принимаю, его авторитет, и я ему следую. А если нет личности, то значит нет законодателя. А кто установил? Брахман, который безличен. А ему по барабану, это океан. Вот. Океан, вот он просто есть и все. Ему все равно. Если я не личность, то какая разница мне? Нравственный закон. Тем более вообще природа нам давляет. Чикатило давлело природу. Он убивал, потому что ему природа велела. Почему его убили? Я не понимаю. Несправедливо. Или, например, такое понятие, как совесть. Мы иногда его называем как голос Бога в себе. Но если Бога нет у личности, какая совесть? А никакой совести нет. Потому что, опять же, природа, все нормально, следуйте естественным своим инстинктам. Потому что ничего другого, кроме естественных инстинктов, у вас, ребята, нет. Обратите внимание, мы берем вроде бы такой абстрактный философский тезис, а какие выводы приводим в результате выстраивания логических цепочек? Вы учтите, что когда вам дают какие-то тезисы, оккультисты вообще сектанты, они не умеют логически мыслить. Они мыслят, знаете, вот стробоскоп, знаете, как работает? Он пульсирует. А лазерный луч что идет? Стелется. Логическое мышление, которое выстраивается, это когда ты можешь из какого-то предпосылки делать логические выводы, цепочки умопостроений. Если ты говоришь А, значит должно быть Б. Оно проистекает из той установки, которую ты даешь. Они не умеют делать вот эти проистекающие установки. Помогите им. Просто покажите, что если ты, друг мой, веришь вот это, то вот из твоей вот этой веры проистекают определенные логические следствия. На некоторых это влияет. Знаете, так хорошо мозги прочищает. Давайте следующую тему, поговорим немножко о традиционности. Итак, есть некоторые секты, которые спекулируют на традиционности. Зачем они это делают? Во-первых, авторитет. Вы понимаете, когда появляется какой-то Васин Пупкин, который говорит, вот ко мне вчера Иисус Христос явился и заявил, что я великий пророк. Ну, кто-то, может, серьезно это воспримет. Большинство посмеется и скажет, ну вот, Степана Скворцова очередной клиент. А когда приходит человек и говорит, ребята, вы знаете, я верую, как учит Библия. Да вы знаете, эти сергианцы предали православную церковь. Я умру за Христа и за православную церковь. Я истинный, суперистинный, сверхистинный, катакомбный. Да много их, короче. Православный христианин. Уходите из той плохой церкви, приходите ко мне, я хороший. Или появляется еще какой-то деятель, говорит, вот, вы нас преследуете, третируете, а там за нами знаете, сколько индусов? Я бы сказал, сколько у них там за ними индусов. Грубо просто не хочу быть. Ну, давайте опять обратимся к примеру, чтобы, собственно говоря, немножко разобраться, как идеологически можно подобного рода тезисы отвергать. Вот смотрите, Международное общество сознания Кришны. Все вы, наверное, видели на улице скачущих мальчиков, которые орут Харе Кришна, с барабанами такими прыгают, там девушек в саре, тоже все танцуют, поют Харе Кришна, Харе Кришна. Интересно, что основатель этой организации, Прабхупада, который создал эту организацию в 1966 году в Лос-Анджелесе, говорил о том, что эта организация была создана чуть ли не самим Кришной, что традиция, которой он принадлежит, от Кришны, то есть 5000 лет тому назад, идет до нашего времени, и вот он истинно учит о Кришне, потому что он принадлежит этой традиции, которую они называют парампарой, и поэтому вы должны принять мой авторитет, то есть Прабхупады, потому что я вот принадлежу к этой традиции. 5000-летней. То есть такая логика выстраивается. Но в принципе эта логика понятна. Она в какой-то степени и у нас есть. Вспомните апостольское преемство. По большому счету мы тоже говорим, что если нет апостольского преемства, то, ребята, разговаривать-то особо нечего. Мы верим так, как верили всегда все православные христиане во все времена. Это один из базовых фундаментов Вселенской Православной Церкви. Могут быть какие-то нюансы, но я не знаю, там служить могут не на одной просфоре, например, Евхаристию, там, а на пяти, например. Там греческая церковь и наша церковь. Но это второстепенные вещи. Фундаментальные, базовые вещи, они одинаковые. Одежды могут отличаться, там, но опять же, это все культурно обусловлено, там, погодой, там, климатом и прочее. Но есть вещи, которые что в Греции, что в России, что в Америке, что в Китае, везде одинаковые. В любой православной церкви. И апостольскую преемственность мы тоже все признаем. То есть только тот, кто имеет рукоположение по цепи преемственности, принимается. Так и здесь провозглашается такая идея. И как же нам эту идею? Например, появляется тот же Прабхупада и говорит, вот, ребята, я 5000 лет, как Кришна создал традицию, я к ней принадлежу, и что нам делать? Начать изучать историю, начать изучать индуизм, его устройство, посмотреть, а нет ли людей, которые тоже претендуют на это дело. Более подробно изучить историю появления конкретного деятеля, ближайших его предшественников, их историю изучить. И вы знаете, когда начинаешь вот так вот изучать, то очень много интересной информации открывается. Ну, начиная от такой информации, что, например, ну, 5000 лет тому назад жил Кришна, ха-ха-ха. Чем вы это докажете? Берете книжку Бхагавад-гита, там Кришна, колесница, белые кони. Задаешь один простой вопрос. Археологические находки говорят, что лошади появились в Индии 4000 лет назад вместе с древними ариями. Объясните, вот как Кришне удалось до появления лошадей в Индии уже на них скакать? Я понимаю, он, конечно, божественная личность, у него вообще все без границ и поля. Потом далее вы нам объясните, откуда такие колесницы красивые взялись? Вообще-то волокуши были, они как-то скромнее люди жили. Технологии были не те, космические корабли не летали. Хотя да, но у них там все тоже очень весело. Или, например, смотрите, парампара. Ну, например, это парампара. Ну, парам-парам – это след в след. Если с санскрита переводить. Вы говорите, что там 5000 лет. Ну, опять же, ребята, Бхагавад-гита когда появилась? Ну, когда жил Кришна? Ну, это же разговор с Кришной 5000 лет назад. Вы признаете, что как бы Бхагавад-гита изначально была очень важной книгой духовной жизни людей. Ну, конечно, как только эта книга появилась, она стала там, ну и бла-бла-бла. Ну, хорошо. Вы знаете, вот когда появилось Священное Писание, Новый Завет, например, мы можем брать, например, тексты святых отцов, и мы можем находить там целые цитаты из Священного Писания. Вы мне можете привести, ну, я не знаю, вот исторически существует так, все дело в том, что только при Ашоке, это 5 век до Рождества Христова, примерно 5 век, начали записываться тексты. До этого тексты запоминались. Поэтому, в принципе, у них такая интересная стихотворная форма построения, чтобы легче было запоминать. Примерно при Ашоке начали записывать тексты. Это примерно где-то времена возникновения буддизма. Покажите, пожалуйста, где в древних текстах ссылаются на Бхагавад-гиту. Там в Упанишадах, там, например, и прочее. Нет такого. Хорошо, покажите мне хотя бы одного толкователя Бхагавад-гиты, который жил бы до Рождества Христова. Почему-то все где-то склоняется к 13-14 веку от Рождества Христова. Это задает вопрос, где же Бхагавад-гита пряталась, если она возникла 5000 лет тому назад? Далее мы можем задать вопрос, ну хорошо, дорогие, вот смотрите, Прабхупада, как вы говорите, принадлежит парампаре, которая там 5000 лет назад. Ну, во-первых, что там было в древности и как она передавалась. Ну, мы берем христианство, мы что мы можем? Пофамильно. Кто кого рукоположил, и вот цепочка есть у нас на интернете, в сайте выложена. Это не проблема найти. По каждой церкви, от апостолов до наших дней, мы можем провести цепочку преемственности. Доказать мы можем. Вот, пожалуйста, вот там патриарха Кирилла рукоположил, и вот епископ, например, который это сделал. Так и здесь. А здесь мы что берем? Вот смотрите, у Прабхупады был учитель. Учителя звали Бхакти Сиддханта. Это был очень интересный человек, у него тоже был свой гуру. Но самое интересное заключается в том, как он стал саньясином. А саньясином стал очень просто. Значит, он поставил напротив себя изображение своего гуру, побеседовал с ним и объявил, что он саньяса. Я вот размышляю, если я поставлю напротив себя изображение священного синода, могу ли я объявить себя патриархом сия Руси?
Вполне.
Вот видите, какие у меня интересные мысли возникают, знакомясь с историей некоторых современных религиозных движений. И если это называется парампорой, то она как-то немножко сильно не похожа на православный подход. Потому что в православном подходе, это когда реально живой епископ тебя признает, живем, общается, и во время таинства тебя рука полагает, и все, что полагается. А здесь методом общения с умершими через портрет, конечно, можно себя рукоположить во что угодно. Это несложно. Я уже думаю о месте Далай-ламы. Хочу в Индию съездить. Дальше, какие аргументы еще? Вы можете задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы же говорите, что вы как вы принадлежите к ведической культуре. Укажите в Ведах хотя бы одно место, где используется слово «парампора». В Ведах во всех четырех слово «парампора» используется ровно 0 раз. Или, например, вы можете просто взять какое-то, ну, например, отношение к кастам. Все дело в том, что в индуизме традиционном каста – это есть факт рождения. То есть я родился в касте, я по рождению принадлежу к определенной касте. А кришнаиты заявили о том, как и Прабхупада научил, что принадлежность к касте – это вопрос образования. То есть вот если человек получил определенное образование, но имеется в виду образование не светское, а религиозное, то есть он получил определенное религиозное образование, у него там ум брахмана, то он может стать брахманом. Я когда читал историю возникновения, там, например, был такой фрагмент, когда описывалось, что посвящал Прабхупаду, вот он в Австралию приехал, значит, люди, которые там неделю назад, значит, пришли в ашрам, в первый день он посвятил их в свои ученики, а на следующий посвятил в брахманы. Ну, представьте, что значит, ну, предположим, человек приходит в православную церковь, вот первый раз, через неделю, значит, его крестят, а на следующий день посвящают сразу священники. Я думаю, это будет интересный вариант. Вот у прабхупадовцев это нормально. А правильно, а чего? Почему бы не сразу не стать вот священником? Потому что брахман это кто? Это кто, кто ритуалы соблюдает с идолами? Следующая тема, фрагмент даже, на который хочу обратить ваше внимание. Вот с теми же кришнаитами это часто бывает. Знаете, вы можете услышать, вот вы расскажете все это дело, начнете критиковать, там что-то информацию критическую приводить, а он скажет, чтобы критиковать систему, надо в ней находиться. Человек, который не принадлежит традиции, не может понимать традицию и не может эту традицию адекватно воспринимать. Я обычно в таких случаях задаю один простой вопрос. Замечательно. Вот, например, с кришнаитами беседую, задаю один вопрос. Скажите, пожалуйста, когда Прабхупада был крещен? Вообще-то он был жутким националистом, хоть он и учился в одном протестантском колледже. Христианином он не был никогда. В этом колледже не требовали обязательного крещения. Он, кстати, даже диплом отказался получать, потому что считал, что это оскорбляет его националистические чувства. Тут вообще-то в Индии, на самом деле, нацизм очень популярен даже до сих пор. У них до сих пор кафе есть, посвященное Гитлеру. Это... Просто мы об этом мало знаем. Не популяризируется. Поэтому как бы с толерантностью там все очень-очень не так просто, как нам кажется. И поэтому, собственно говоря, если Прабхупада в своей Бхагавад-гите очень много ссылается на священное писание, Библию, а с какой стати он думает, что он, не принадлежа традиции, имеет право заимствовать из другой традиции? Он же не христианин, никогда им не был. Но он говорит, как и что Библия учит. Почему христиане, не принадлежа кришнаизму, не имеют права толковать Бхагавад-гиту, а кришнаиты, которые или их лидеры, которые не принадлежали и не принадлежат христианству, имеют право? Вы, ребята, либо сами тогда этого не делаете, либо нам не мешайте. Иначе получается какая-то странная ситуация. Еще очень часто, общаясь с такого рода людьми, вы можете натолкнуться на непримиримость. Опять же, я буквально по-быстрому пройдусь по всем этим пунктам. Вам начнут говорить о том, что мы уважаем христианство, мы христиан очень ценим. Вообще сам тезис о том, что все религии ведут к одному Богу, он у меня хорошо разобран, у меня есть целая книга на эту тематику, вы ее без труда можете найти на сайте, на моем личном apologetorthodox.ru и на Ставрос Крест. Фрагментарно вот в указанных статьях тоже эта тема разбирается. На самом деле они учат немножко иному. Они не учат, что все религии ведут к одному Богу, а что источник всех религий – один Бог. А дальше они говорят так, что религии были искажены. Любая религия в рамках, например, эзотеризма – это есть искажение. Они говорят так, духовный учитель, приходя, дает духовные учения. течение трех веков духовное учение искажается и превращается в религию. Поэтому по определению любая религия – это есть то, что искажено. Религия – это тем оно стало через определенный промежуток времени. А они пришли, чтобы возобновить религию, как она вот должна была бы быть на новом эволюционном уровне. Там можно найти много словословий «мы любим», «мы уважаем» и прочее, прочее, прочее. Двойные стандарты. Вы смотрите не только то, что написано на обложке. Вы смотрите, что написано внутри. Вот, например, те же уважающие рериховцы, теософы, которые говорят, что уважают христианство, а пишут о христианстве примерно так. «Ваш Господь Бог, создав все, сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему и так далее, создает человека двуполой обезьяной». Или, например, это в письмах Махатам. «Более того, читающие наши буддийские писания, к буддийским писаниям это относится, и теософия имеет очень далекое отношение. Ну, они как бы и буддисты настоящие, они индуисты настоящие, они и христиане настоящие, ну, работа у них такая, быть настоящими, это не то, что мы. Более того, читающие наши буддийские писания, предназначенные для суеверных масс, не найдет в них демона столь же мстительного, несправедливого, жестокого и тупого, как сей небесный тиран, которому христиане с рабским усердием воздают поклонение». Правда, хорошо сказано? Толерантно, уважительно и прочее. Поэтому, когда речь идет о толерантности и прочее, вы имейте в виду, что там логика примитивно простая. Вы, ребята, были хорошими 2000 лет назад, а теперь вы плохие. А мы хорошие, мы пришли вас заменить. Все. Точка. Ни одна система, которая говорит, что все религии к Богу, не признает право за христианами параллельного вместе с ними существования в дальнейшем. Ни одна. Все они ставят свои задачи христианство уничтожить. Например, в письмах Лены Грерихе очень хорошо по этому сказано. «Конечно, христианство в его современной форме и учение самого Христа – две совершенно разные вещи. Точно так же, как современный ламаизм и основное учение Гаутамы Будды являются полными антиподами». Вот я вам обо всем этом рассказал. Какой логический вывод отсюда можно сделать? Помните, я еще в самом начале вам говорил, что когда вам начинают рассказывать сказки о традиционных религиях, об учениях, об истории, и вы можете доказать факт сказочности этой информации, отсюда логически следуют очень простые выводы. А он такой. Можно ли доверять человеку, который откровенно лжет, или организации? Потому что если информация недостоверна, ведь логические выводы такие, либо человек некомпетентен, либо он лжец. И тот и другой вывод приводит к одному вопросу. А я правильно выбрал свой духовный путь? Я должен находиться в этой организации? Или все-таки не совсем? Ну и хороший, я бы сказал, положительную стартовую площадку, какую мы опять можем использовать на их желание спекулировать на традиционных религиях. Вот смотрите. Приходит человек и говорит, вы знаете, я верю, как первые христиане. Преамбулу опускаете. Вы ждете, пока он начнет говорить конкретные имена, пароли и явки. Например, Елена Ивановна Рерих в своих письмах говорила, «Я уважаю Антония Великого, Сергий Радонежский был величайшим человеком, Иоанн Кронштадтский благословил Николая Рериха». Вопрос, на что только? Знаете, такая ситуация часто бывает, когда подходит какой-то батюшка, какой-то экстрасенс, «Батюшка, благословите, благословляю, чадо мое». «А он меня благословил экстрасенсорикой заниматься, вот, церкви имею благословение, так что теперь гонорары выше, как благословленному человеку». Поэтому, как только начинаются упоминания имен, книг, та же Лена Рерих говорила, что надо читать книги добротолюбия, у вас возникает привязка. Как только она начинает ссылаться на что-то христианское, вы можете сказать, вы знаете, мы абсолютно согласны с утверждением Лены Рерих, что добротолюбие – это прекрасная книга. Мы абсолютно согласны, что Антоний Великий – это был величайший человек, величайший христианин. Мы полностью согласны, что Сергий Радонежский, тот пример, который он явил, это действительно серьезно. И у нас есть к вам предложение. Давайте попытаемся почитать добротолюбие. Давайте познакомимся с жизнеописаниями Сергия Радонежского. Давайте посмотрим, чему учил Иоанн Кронштадтский. А потом сравним все это с теми идеями, которые мы находим в ваших книгах. И посмотрим, можно ли это все соединить. И можем ли мы сказать, что вот Сергий Радонежский, Иоанн Кронштадтский, Антоний Великий – это частные случаи Агни-йоги. Или все-таки в чем-то, ну, не совсем, мягко говоря, это совпадает. Вот у меня есть целая книга, называется «Суд совести Агни-йога против христианства», где я проделываю такую работу. Но опять же, чтобы у вас были какие-то примеры, как это на практике делается, я вот буквально фрагмент приведу. У меня есть статья, называется «Рерихи против православных святых». Я как раз разбираю идею, можно ли, опираясь на уважаемыми рерихами имена, то есть святого Антония Великого, святого Украина Иоанна Кронштадтского, доказать несостоятельность той же Агни-йоги. И просто стал проводить сравнительный анализ. И вот смотрите. Елена Рерих пишет в своих письмах. «Во всех трудах своих смотри в основу и углубляй добро. Так был один из заветов мне от отца Иоанна Кронштадтского». Ну, замечательно. Берем Агни-йогу и смотрим. Значит, Рерихи уважительно относятся к Антонию Великому, уважительно относятся к Сергию Радонежскому, уважительно относятся к Иоанну Кронштадтскому. Это в памяти. А теперь мы читаем фрагменты из Агни-йоги. «Мы решительно против монастырей, как антитезы жизни. Путь отшельничества не наш путь. Нужно принести жизни цветы опыта. Также, кто решит для себя легкую задачу непотревоженного существования». Ладно, проблема непотревоженного существования в монастырях оставляем на совести людей, которые имеют смутное представление о монастырской жизни. Но мы зададимся вопросом. Вот смотрите, я еще раз повторяю имена. Святой Антоний Великий.
Отшельник.
Отшельник. Основатель монашества, по большому счету. Ну, скажем так, правильнее будет сказать, один из основателей монашества. Сергий Радонежский.
Основатель общежительного монастыря.
Ну, это просто. Сколько монастырей создал он? Ну, он, насколько я помню, 2 монастыря создал. Его ученики при жизни, потом после там, по-моему, десятками это измеряется. Я точно сейчас число не помню. Но обратите внимание, Агни-йога – запрет монашеской жизни. Но те люди, которых она ссылается, а главное, она говорит, читайте «Добротолюбие». А что такое «Добротолюбие»? Да вообще-то эта книга написана для монахов. Аскетика. Для духовной жизни, для преодоления чувственной, страстной натуры. Это книга для монахов. И мы видим, что с одной стороны говорится пиететом, как вот хорошие люди, читайте. А с другой стороны мы видим, что люди, что эти люди совершенно другие. Вот Иоанн Кронштадтский, конечно, монахом не был. Но опять же, если мы с вами возьмем то, как он жил, вы помните, в чем жена Иоанна Кронштадтского обвиняла?
Что он с ней не живет.
Правильно. То есть он-то формально в браке был, но он реально-то вел монашеский образ жизни, целибат. И даже вот тот же Феофан Затворник ему говорил о том, что это уникальный случай, что раньше вот так вот жить, то нету подобного такого, что обычно в монастырях вот так живут, а он решился в миру жить как монах. Имея жену и прочее. Или, например, вот смотрите, та же Теософия, та же Агни-йога говорит о том, что все религии ведут к одному Богу. Ну, точнее, скажем так, источники всех религий к одному Богу. Вот как, например, Елена Ивановна написала. «Истинно век черный кончится возглашением общины. Сергий рубил ее топором, Бемы колотил молоточком, учитель Будда руками слагал, Христос мост ей приготовил». То есть, как мы видим, вот все хорошо. И буддисты хорошо, и Будда, и Христос, и Кришна. Ну, Кришны здесь нету. Ну, все очень хорошо. А вот фрагмент из текста протоиерея Иоанна Кронштадтского, цитирую. «Святая Церковь, величайшая, святейшая, благостнейшая, премудрая, необходимое учреждение Божие на земле. Это истинная скиния Божия, южи водрузи Господь, а не человек, не Лютер, не Кальвин или Магомед, или Будда, или Конфуций и другие». Подобные грешные, страстные люди. То есть, что мы видим? Что на самом деле вот тот же Иоанн Кронштадтский не считал, что какая разница, и Христос хорошо, и Будда хорошо там, и Конфуций замечательно. А он считал, нет, Христос один и единственный. То есть, что мы видим, какова логика? Когда нам какие-то идеи предвигают, и когда нам говорят о том, что какие-то православные вот святые замечательны, какие-то православные книги хороши, мы можем взять этот тезис как основной, отправная точка, и, опираясь на него, доказать несостоятельность всей системы. Обосновывать это очень просто, но ведь ваш учитель сказал, что это надо читать. Она же сказала, что надо этому следовать. Будьте последовательны. Если Иоанн Кронштадтский – это хорошо, если Сергий Радонежский – это замечательно, если святой Антоний – это великолепно, становитесь православными христианами, потому что то, чему учили эти люди, с тому, с чему занимаетесь вы, соединить нельзя ни при каких обстоятельствах. То есть вот такой подход который я вам только что сейчас озвучил. То есть, когда вы находите вот зацепки, которые призывают, опираясь на христианские уже основания, вы можете использовать в практической деятельности при общении с людьми и сказать: мы согласны, святой Антоний Великий, это замечательно, давайте его читать, давайте сравнивать. Это прекрасно, что Иоанна Кронштадтского вы признаете. Давайте его читать, давайте сравнивать. А когда мы начинаем уже на христианской почве изучать, там логических выводов уже очень много, от несоответствия учений до того примера, каким действительно реально православный христианин должен в своей жизни быть. И, кстати, интересно, что тот же Антоний Великий, вот я вам привел Иоанна Кронштадтского, у Антония Великого тоже есть в добротолюбии прекрасные слова. «Господь определил послать Сына Своего Единородного, который и есть единственный врач наш». Не один, через запятую, с Буддой, Кришной и прочее, а единственный. Итак, каковы выводы? Выводы очень простые. Если вы сталкиваетесь с представителями сект, которые заявляют, что они традиционные, не ленитесь, изучайте традиционные религии, посмотрите, а это действительно так. Изучайте историю их, изучайте учения, сравнивайте историю учения. Если вы сталкиваетесь с кем-либо, кто говорит, что древние христиане верили и начинает что-то рассказывать, вы проверяете, древние христиане действительно в это верили или древние христиане в это не верили. Все всегда. На каждый тезис просите бумажку с печатью и подписью в обязательном порядке. Ну и если кто-то активно восторгается православными святыми, ну наш долг поддержать этот восторг и задаться вопросом. Давайте, только сказав А, говори и Б. Давайте посмотрим, к чему призывали православные святые. И посмотрим, насколько их призывы воплотились в вашей жизни.